Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя Пятого Великого Поста посвящена памяти преподобной Марии Египетской. И мы продолжаем двигаться к светлому Христову воскресению. Великий пост установлен Церковью для подготовки каждого верного члена Церкви к встрече этого праздника праздников великого светлого Христового воскресения. И основным содержанием Великого Поста является воспоминание искупительного подвига Господа нашего Иисуса Христа, который особенно вершина воспоминаний приходится на так называемую Страстную Седмицу, где мы подробно вспоминаем и сопереживаем страдания Господа нашего Иисуса Христа, которые Он понес на Себе ради нас и нашего спасения, вплоть до позорной смерти на кресте. Позорная, мучительная смерть ради нашего спасения. Итак, страдания являются главным содержанием Великого Поста. И поэтому и укрепление в этом подвиге распределяется на каждую неделю этого поста воспоминанием соответствующих святых. И сегодня Церковь предлагает нам вспомнить о подвиге преподобной Марии Египетской и вспомнить о том страдании, которое она понесла в своем подвиге. Чем больше человек пребывает в грехе по времени, тем больше во времени нужно пребывать в покаянии. Чем больше человек служил греху и падшему естеству, бесам, сатане, тем больше по его обращению к Богу ему нужно перетерпеть страданий, скорбей, болезней и прочее. Все эти неприятные, мучительные состояния, переживания мы можем назвать страданием. Такой закон. Грех, соделанный обязательно, приводит своих последствий к страданиям. Поэтому все мы рождаемся в этом мире грешными, от падшего Адама наш род идет, и как у перстный, то есть как у Адам падший, так и вы, и мы, рожденные от падшего Адама. И поэтому мы обречены самим своим положением, своей падшей природой, мы обречены на страдания. Мера страданий у каждого своя, и зависит она, опять-таки, от того, как грех в нас въелся, как он у нас сидит, насколько крепко он сидит в нас, настолько и более сильные страдания мы должны переживать, чтобы освободиться от греха. И вот на примере Марии Египетской можно в ее житии усмотреть, какие она понесла страдания в добровольном своем подвиге, в покаянии своем, и поучиться одному важнейшему для и главнейшему качеству добродетели для нашего спасения – это терпение. Если есть страдания, если есть нужда их терпеть, если есть нужда претерпевать скорби, то значит есть нужда запастись этой важнейшей для нас добродетели терпением. Иногда терпение, как бы в более сильной степени, именуется долготерпением. Потому что мы не только должны терпеть, а и должны долго терпеть, ибо наша жизнь продлевается, бывает довольно долго по земным годам, и она вся сопряжена со страданием, и поэтому не кратковременное терпение, а мы должны запастись терпением настолько, чтобы терпеть долго, практически всю свою жизнь. Святой царь Давид Духом Святым как бы описывал жизнь человека, что жизнь наша 70, а еще в силах 80 лет, и многие из них труд и болезнь. Конечно, люди могут жить некоторые и больше 80 лет, вот, но это уже меньшая часть людей доживает до 80 и больше лет. Но все равно суть остается такая, что большая часть наших дней, прожитых на земле, это труд и болезнь. То есть это страдание. И сам труд для нас в земной жизни, он является наказанием. И чаще всего он приносит тоже нам какие-то неприятные ощущения, страдания. Нам все время он кажется и является для нас как бы ярмом, игом, тяжким бременем. И вот так установил Господь, что в поте лица своего ты, человек, будешь добывать хлеб свой, потому что ты согрешил, и поэтому проклята земля за тебя. И как следствие ты будешь тяжелым трудом добывать хлеб свой. И хлеб телесный, и хлеб душевный. Это тоже это касается и нашей духовной жизни. Здесь тоже все дается с большим трудом, и все растворено страданиями, мучениями, болями. Это неотъемлемая часть нашей жизни, потому что мы рождаемся падшими, грешными, полагаем свои грехи к нашему состоянию грешному, когда мы рождаемся. И таким образом как бы мы накапливаем и притягиваем себе те страдания, которые мы неизбежно должны пережить, чтобы получить спасение. Вспоминая подвиг преподобной Марии после ее обращения, покаяния, мы видим непостижимые для нашего ума страдания, которые она претерпевала в молитве, распростравшись на земле крестообразно. Она непрерывно вопияла, претерпевая зной, претерпевая ночные холода, претерпевая отсутствие одежды, скудость пищи. И мучительное действие страстей, которым она раньше служила. И, конечно же, демоны не оставляли ее, как и любого человека, который желает спастись и подвязаться в подвиге покаяния, обязательно выступают демоны и отягчают человека, мучают его. И Бог попускает это каждому человеку, то, чтобы демоны причиняли ему какие-то мучения, страдания, напасти. Вот. И человек в такой борьбе учится преодолевать свои страсти и побеждать демонов и грех в нем живущий, побеждать, очищаться от него, получить полное исцеление и здравие, то есть и сделать из себя нового человека во Христе. И все это проходит через очень такой мучительный процесс, когда и душевные, и телесные мучения все собираются воедино. И поэтому не случайно святые отцы назвали добродетель терпения как бы домом спасения. Дом, да, жилище – это специально построенное помещение для того, чтобы человек в нем обитал, имел убежище от непогоды, от всяких стихийных бедствий, от жары, зноя, холода, чтобы он мог там отдыхать, укрепляться пищей. Поэтому вот таким домом в деле нашего спасения является терпение, ибо без него мы не сможем преуспеть, не сможем достичь никаких плодов в покаянии, в молитве, в возделывании добродетелей, если не будет терпения. И здесь, вот в нашем подвиге, мы должны знать на основании Священного Писания, учения святых апостолов, святых отцов, что мы в этой жизни, изгнанные из рая на эту землю, не для радости, не для веселья, а для плача о своих грехах, для претерпевания скорбей, болезней, болей, мучений, различных страданий. И Господь наш, Иисус Христос, который был без греха, прошел путем страданий и показал нам этот путь. Он сказал: «Я есть путь, истинная жизнь». Он сказал: «Я есть путь», а этот путь состоит из несения креста, поруганий, плеваний, презрений, оскорблений, избиений и мучительной смерти на кресте. Никакого другого пути нет. Он сказал: «Я есть путь, и мы идем этим путем. Возьми крест и следуй за мной», сказал Господь. И мы должны нести свой крест пожизненный, то есть состоящий из всех неприятностей, всех скорбей, всех мучений, всех болей, и идти для того, чтобы претерпеть страшную мучительную смерть, которой мы и умрем для греха окончательно и оживем, воскреснем для жизни с Богом. Таков порядок, установлен такой путь, таков духовный закон. И поэтому обращаются те люди, которые думают, что можно прожить и здесь гладко, сладко, легко, комфортно и спастись, и попасть в блаженную вечность. Это жуткое и печальное обольщение. Так не бывает. Ни один человек, спасенный в этой жизни Богом не обошелся без страданий. Ни один. Никто легко не спасся. Никто не спасся без скорбей и мучений. И безгрешный Господь, святой и чистый, и Бог совершенный, должен был пострадать своим человеческим естеством за грехи наши. В основе страдания лежит грех. Но грех не всегда свой. Люди страдают либо за свои собственные грехи, либо за грехи других людей, если они берут их на себя, входят как бы в жизнь этих людей и берут на себя грехи тем, что отмаливают их или помогают спасаться этим людям, учат их, наставляют. Этим они берут как бы на себя часть грехов, а соответственно часть страданий. Поэтому святые апостолы и святые отцы, которые уже достигли очищения покаянием, достигли совершенства, и, казалось бы, уже должны были только блаженствовать в своем духовном состоянии, но они все равно терпели скорби, мучения, иногда и смерть мученическую принимали, уже не за свои грехи, а за людей, которых Господь к ним своим промыслом посылал, направлял, с которым они в жизни соприкасались. И это тоже духовный закон. Но такие страдания уже велики, блажены, и награды за них особые. Мы вспоминаем слова великого апостола Павла, который писал, что я пребываю в мучениях, в муках до тех пор, пока не вообразится в вас Христос. То есть он говорил о своих духовных чадах. И он, достигший совершенства, побывавший в раю и на третьем небе, видевший Господа, имевший великие откровения, это сосуд Духа Святаго, от которого бесы убегали, когда он только приближался к какому-то селению или городу, они разбегались в страхе. И он страдал уже не за себя, не за свои грехи, которые он уже искупил давно. И Господь, когда обратил Саула и назвал его Павлом, сказал, я покажу ему, сколько ему нужно пострадать за имя мое. То есть, обращая его и делая апостолом, Господь сразу показал ему ту меру страданий, которую он должен был претерпеть за имя Господне. То есть, не только за свое покаяние, за свои грехи, а за имя Господне. Поэтому мы можем терпеть страдания за свои грехи, а можем терпеть страдания за имя Господне и во спасение других людей. Но новоначальные и пребывающие в покаянии страдают прежде всего за свои грехи, а также отчасти за имя Господне, если они призывают это имя воистине, если они занимаются Иисусовой молитвой, то они могут страдать из-за призывания имя Божие, ибо это тоже является частью покаяния, это терпение приходящих искушений и скорбей. Это одна из важнейших частей покаяния, которая состоит из трех частей, как вы знаете, что напоминаю, непрестанного призывания имени Божия, очищения помыслов и терпения находящих искушений и скорбей. Терпение этих искушений и скорбей приходит именно за призывание имени Божия. Поэтому в призывании имени Божьим как бы два действия как бы сочетаются у нас. Это покаянное действие, потому что мы призываем Бога с целью покаяния, очищения помыслов, то есть чтобы ум очистился и полностью стал бесстрастным и уже помогал душе и духу очищаться и спасаться, стал орудием благодати наш ум. И терпение, находящее скорбей, искушений, всяких бесовских нападений за призвание имени Божие. Но призвание Божие еще дополнительно налагает на нас скорби и страдания, которые служат нам уже не только в очищении грехов, а и как бы в израбатывании тех духовных доходов, которые уже переходят в жизнь вечную и которые складываются на небесах для каждого, кто воистине призывает имя Господа Иисуса Христа. Это самые высшие дивиденды, самые высшие пробы. И человек, который сейчас потрудится в деле призывания имени Божия, он не только преуспеет в покаянии, не только достигнет совершенства, но и накопит в себе великие духовные дивиденды, о которых он узнает только по отшествии Царство Божие. Там ему по всей полноте откроется, что он заработал. Ибо сейчас он даже не может представить как бы ту красоту, ту славу, то величие, что он зарабатывает через призывание имени Божия. Это дополнительный стимул к призыванию имени Божия. Но вернемся к нашей обыденной текущей жизни, к нашим текущим страданиям, скорбям, болезням. Мы должны настроиться терпеть их всю жизнь. Это тоже помогает. Это же значит, что они неизбежны, хотя они могут милостью Божией как бы перемеживаться с какими-то временными облегчениями, временными утешениями, но это именно временное такое укрепление для того, чтобы подготовить к терпению следующей скорби. Терпение страданий помогает нам и в покаянии, и в смирении, и в приобретении добродетелей. Терпение, мужество, целомудрие, чистоты, святости, мудрости, вот, опытности. И помогает нам духовно возрастать, преуспевать и достигать совершенства. А также охраняет наш подвиг от оборования тщеславием, такими гордостными, высокоумными помышлениями. Вот. Ибо с этой стороны подвиг может быть окраден, поэтому Господь хочет, чтобы мы не только потрудились, поскорбели, а чтобы сохранили, принесли плод, чтобы мы стяжали Духа Святаго и пребывали в Нем, возрастая, становясь единым Духом с Господом, достигая совершенства, а не одной рукой зарабатывая, другой тут же все теряя. Некоторые люди, к сожалению, так и трудятся напрасно, то есть и большие труды подъемлют, и скорби, но не умеют хранить, и поэтому теряют, и получается, они как бы напрасно все это трудятся и напрасно терпят. Или бывает, что человек обращается к истинной вере, попадает в истинную церковь, трудится, скорбит там, в течение какого-то времени, многих лет, а потом по обольщению весовскому, по действию страстей, по гордости, или по сребролюбию отпадает. И как бы этим он отказывается от всего подвига, теряет все положительное, что было наработано вот, в благой период. Все он теряет. Ему уже не меняются ни все посты, ни милостыни, ни все добродетели, ни все подвиги. И не меняется терпение в всех скорбей и болезней, которые он терпел ради Господа, если он изменил ему, если он отпал в ересь, ушел или в неверие, ушел от спасения, в действительной церкви, попал, ушел в какое-то еретическое сборище, он теряет все это. И если он даже там и терпит по жизни какие-то скорби, страдания, они уже ему бесполезны. Ибо не всякое мучение, страдание полезно, а только претерпеваемое воистине и Христа ради. Ибо тогда оно претерпевается с благодатной помощью Бога. Ибо без благодатной помощи Бога человек не может понести никакого страдания с пользой для своей души. Это духовный закон. Второй важный для нас духовный закон, который мы должны знать в перенесении страданий, это тот, что Бог никогда не попускает своему верному чаду скорбей, мучений, искушений сверх его силы. Отцы прямо говорят, если люди знают, сколько нужно возложить на коня, сколько на осла, и соизмеряют силы с возможностями, да, и нагружают столько, сколько может понести животное или сам человек, то тем более Бог, все ведающий, все знающий, никогда не возложит больше. Почему? Потому что если возложить больше, то животное или человек надрывается и падает, становится непригодным для дальнейшего служения и гибнет. Господь не хочет смерти грешника, не хочет его погибели, а хочет, чтобы он обратился и жив. Поэтому он допускает такую меру страданий, которую человек может понести. Но в реальности мы видим, что, к сожалению, далеко не все люди претерпевают те страдания, те мучения, те боли, болезни, всякие неприятности, которые им Бог мерно и справедливо попускает во спасение их души. Почему эти люди не терпят, отчаиваются, впадают в ропот, в хулу, а то теряют веру и отпадают от веры и церкви на погибель? Потому ли, что Бог возложил на них сверх меры? Нет. Мы не можем хулить Бога и приписывать то, чего Он не делает. Бог никогда не возлагает на человека сверх меры. Он возлагает столько, сколько человек может понести и сколько ему полезно. И по времени, и по силе тяжести. Потому что иногда возлагается мера, как бы человек может понести, но если во времени оно будет дольше, чем это, то даже под таким грузом носимым человек может упасть и повредиться. Поэтому попускается все мерой, весом и временем. То есть вот в этих категориях соблюдается точная мера Господом. Если человек не выдерживает, то виноват не Бог, а сам человек. Значит, он не умудрился смириться пред Богом, пред его промыслом. Он недостаточно отвергся себя. Он недостаточно запасся добродетелью терпения. Значит, в нем очень живо самолюбие, саможаление. Он не решился терпеть все, попускаемое Богом ради Господа и своего спасения. И поэтому такой человек сходит с креста или сбрасывает крест свой с себя. Это жуткое действие. Человек, сбрасывая свой жизненный крест с себя, думает, что этим он как бы получит облегчение. На самом деле это обольщение. Можно как бы сбросить крест себя в своем желании, в своем нежелании его нести, но нельзя избавиться от самой скорби. Например, пришла человеку болезнь, тяжелая, мучительная болезнь. Как он может от нее избавиться? Никак. То есть пока не пройдет время, сколько он должен в ней пребыть, в этой болезни, он никак не может избавиться. То есть это нельзя взять как одежду, снять, повесить, сказать, нет, я сегодня носить ее не буду. Она уже проникла в болезнь, в естество человека, поразила какой-то его орган или органы, она въелась, она уже все. И это процесс. И человек страдает, мучается, испытывает боли, всякие неприятные ощущения. Он может принимать меры, лечиться, но все равно мера страданий этой болезни и время пребывания в ней уже заложено. Это нельзя ничего изменить. Получается, человек как бы приговорен к этой скорби на какое-то время, а некоторые на всю жизнь, мы знаем, лежат в болезни, то есть Бог попускает, и это является их спасительным подвигом. Вот. И вот человек приговоренный, и от него зависит только одно, как он к этому отнесется. Примет он это, как свой крест, ради Господа несем, как орудие своего спасения, или не примет. И он может не принять это, как свой крест, как спасение, чем? Начнет роптать, возмущаться, хулить Бога, который попустил ему. Вот. Но от этого болезнь не уйдет, а еще больше усугубится. И получается, он будет уже и эти боли испытывать, но они уже будут ему не во спасение, а только в обуздание его безумия, его гордыни. И пока он не смирится, они могут усиливаться и тянуться, тянуться до тех пор, пока он либо смирится и возьмет уже добровольно как крест во спасение, либо отчаится и погибнет окончательно. Другого выхода нет. Поэтому мы, если разумные люди, желающие себе истинного блага, наипаче же вечного блага, то мы промениваем временное на вечное, то понимаем, что время страдания – это не совсем несравнимо, нисколько несопоставимо с вечными мучениями. И наоборот, вечное блаженство настолько велико, что эти страдания и с этой стороны ничего не значат. Получается, если человек настоящему верующий и живет вечностью, желанием вечности, стремлением к вечности, к вечному блаженству, и боится попасть в вечное мучение, которое он знает, верит, что они есть реальность, то это является мощным стимулом для терпения всех прискорбностей, всех страданий, мучений и болезней в этой жизни. Он крепко утвержден в этом, он вооружен, и такой человек мужественно, достойно Господи переносит самые тяжелые страдания, опираясь на Бога. Он исповедует немощь свою. Это не запрещено. Наоборот, разрешено. Мы видим в молитве в Гефсиманском саду, Господь своим человеческим чистом молился к Богу Отцу, да мимо идет чаша страданий мимо Него. Это молитва показывает насколько тяжело человеческому существу пить чашу страданий. Господь здесь не играл, не притворялся, как многие думают, и не делал это только для образца. Некоторые и так толкуют, что это вот он для нас молился. Ничего подобного. То есть мы можем получать пользу от всех действий Господа, и для нас все они являются высшими образцами и примером для подражания, но он делал это не для этого. Он просто действительно переживал страдания, будучи чистым, святым, безгрешным, а человек, который есть чистый, святой, безгрешный и страдающий, ему переживать страдания намного как бы мучительнее, потому что он понимает, что он не за себя страдает, что он не повинен в этих страданиях. Мы то по грехам достойно приедем, как разбойник благоразумный сказал. Да, мы страдаем, но мы то по грехам. А он, указывая на Христа, другому разбойнику, невинно страдает. Вот какую великую тайну понял благоразумный разбойник. Он понял тайну страдания. И он понял разницу между страдающим грешником, которым сам являлся, и страдающим невинным Христом. Он исповедал это вслух. От этого понимания в нем укрепилась вера. Он увидел Бога в страдающем Христе. Он исповедал это, говоря, помяни меня во царстве твоем. Он признал его царем вечного царства, Богом, и попросил милости, зная, что он грешен, и признавая, что он грешен. Таким образом, разбойник только через страдания пришел к вере во Христа как в Бога. Только через страдания исповедовал его Богом, и через страдания устремился в Царство Божие, понимая, что земная жизнь – это иллюзия, и все, что он делал, это безумие. Он отказался от этого, отверся себя, взял свой крест, он был пригвожден уже на кресте рядом с Господом. Но он взял его не в том смысле, что понес его невольно, как его что казнили, да и все, а он принял это как заслуженное наказание. И в этом смысле его крест стал крестом Христовым для него, крестом спасительным. И это тоже нам образец, как мы должны вести себя в своих страданиях. У каждого свои страдания и мучения. Никто из вас не проживет жизнь без своих страданий, без своих мучений, без своих болезней, болей. И поэтому, когда они приходят, будьте благодушны. Не малодушествуйте. Пришла боль, пришло страдание, пришла болезнь, пришла печаль, пришла какая-то потеря, неприятность. Настройтесь на благодушное перенесение. Во-первых, благодаря Богу. Благодарение – это великое мощное орудие стяжания, сохранения благодати, а также укрепление дома терпения и полезно благодатного перенесения терпения. Если мы благодарим за скорбь, признаем себя достойными ее, мы правильно действуем, и мы от скорби получим превращение благодати и пользу великую для своей души, для дела своего спасения. Но скорбь бывает очень острой, жгучей, мучительной, очень болезненной. Она поражает нас, и тело, и душу, и ум сострадает. Все еще человеческое может быть настолько сильной болью, скорбью повержено, что, казалось бы, невыносимо. Вот тут мы и вспоминаем, что, во-первых, у Бога нет неправды, во-вторых, мы достойны по делам приедем, в-третьих, Бог своих сил не попустит, а в-четвертых, Он является источником утешения, единственным, истинным, верным и надежным источником утешения в наших же скорбях. Он не только сам пострадал, и поэтому может и страдающим помочь, а Он помогает реально. И Он разрешил нам обращаться к Нему в своих страданиях, прося укрепления, прося помощи, прося терпения и долготерпения. Поэтому благодаря Бога в первой части своей молитвы, пребывая в страданиях, мы во второй части исповедуем свою немощь и просим укрепления. Мы не должны просить отнятия скорби. Это будет духовно неправильно. Потому что отнятие скорби – это отнятие спасения. Нам она полезна, а мы, Господи, отбери. Господь говорит, я отберу, а ты погибнешь. Я отберу, ты опять пойдешь грешить. Я отберу, и ты потеряешь благодать. Я отберу, ты возгордишься. Поэтому мы не просим отнятия немедленного этой скорби, а мы просим укрепления, облегчения, помощь в переживании. Сделай меня, Господи, достаточно сильным, крепким, чтобы перенести. Дай мне терпение, чтобы я не роптал, не хулил, а благодарил Тебя и терпел покаянно то, что Ты справедливо, еще и полезно попускаешь мне. Укрепи меня в моей скорби, укрепи меня в моей болезни. И дай мне потерпеть. Иногда Господь попускает какую-то тяжелую, сильную скорбь, болезнь, боль пережить с целью испытания своего верного. Потому что, когда у человека все более-менее хорошо, он сыт, обут, одет, имеет кровь, имеет средства для жизни, все у него благополучно складывается, он в этой жизни, к сожалению, не может правильно дальше шествовать. Обязательно начнутся какие-то уклонения. Тут же и закопошатся помыслы, гордость, и тщеславие, и всякие другие страсти будут скипать. Не полезно нам бесскорбное шествие. Не полезно. Но самое как бы важное, это когда у нас нет скорбей, то мы не можем сами себя правильно видеть. То есть мы не знаем, кто мы на самом деле. Если нас все гладят и ласкают, мы можем казаться тоже добрыми, ласковыми. А почему же? И как мы выявим, что на самом деле мы раздражительные, гневливые, памятозлобные, мстительные и так далее? Если все к нам хорошо относятся, очень трудно это увидеть. Если у нас полный достаток, как нам узнать другие страсти, которые скрываются только при лишениях? Поэтому Господь попускает, как это мы видим на примере Ива многострадального, же праведному человеку, который всегда был верен Богу, служил, он попускает, в данном случае по зависти сатаны и для его преуспеяния, но в любом случае для испытания. И когда попускается сильная скорбь, которая на пределе возможностей данного человека, то обязательно вскрывается то в этом человеке, что есть на самом деле. То, о чем человек мог и не знать, и не подозревать. Либо открывается его добродетель, терпение, благодушие, верность Богу до смерти, согласие умереть даже от этих страданий, но остаться верным Богу, необыкновенное мужество. То есть человек становится необыкновенно красив в этом терпении, вот, особо прилеплен к Богу, прилепляется к молитве. он устраняется от мира, потому что уже мир ему и совсем не то, что не дорог, он вообще ему уже не интересен. Он думает о вечном, о Боге, он кается за все свои уклонения, упущения, согрешения и, преуспевая, стремляется к Богу, как бы со всей своей души, со всей скоростью приближается к самому желаемому для него в этом мире, в этой жизни, источнику всякого блага, своему Богу, Творцу, Создателю. Но испытание, иначе носит искушение, оно скрывает то, что есть на самом деле, и поэтому есть на самом деле там другое, гниль, неверность, маловерие, неверие, гордость, самолюбие, саможаление, то скрывается именно это. И все это проявляется через нетерпение. Через нетерпение, малодушие, и потом выливается это в ропот, недовольство, и доходит иногда до хулы на Бога. Если человек верит, продолжает верить в Бога, то он начинает хулить и говорить: за что ты меня это все, я, ну, такой хороший, а ты мне вот ни за что такие мучения. Или обвинения Бога хулительные, тоже хульные, что он попускает скверсил. Вот. То есть уже как бы разные варианты, но суть одна. Человек выражает свое несогласие с данной скорбью, а значит, он выступает против Бога. Он становится богоборцем, богопротивленцем. Не в том смысле, что он там с Богом борется, как враг его. Он противится Богу. Он его противник. Он не принимает его промысел о себе. Он не принимает возложенный крест на него. Он не принимает попущенную ему скорбь. Он не согласен с этим. И своим несогласием с Богом он как бы сам вычеркивает себя с книги жизни. Он сам отторгает себя от блаженной вечности. Все на все своим выбором. А ведь никуда не деться. Все равно ты должен это претерпеть. И как бы неся эту скорбь, все зависит только от внутреннего отношения к ней и к Богу. И если оно меняется на противление, то она для него становится началом вечных мучений, а не источником преуспеяния, благодати, приближения к Богу. Поэтому особенно это важно уразуметь при приближении великих всемирных скорбей, которые коснутся каждого из нас. То есть помимо того, что у нас есть промысел о каждом из нас, и есть неизбежные, как бы заложенные страдания для каждого из нас, то есть независимо от развития как бы внешних событий, каждый из нас в своей духовной жизни должен претерпеть определенные страдания. Бог положил их мерой, весом, временем, когда они придут, как долго будет длиться. Но есть еще общий промысел об этом мире, и есть его кончина, и есть его переделывание этого мира в новый, вечный, блаженный. Вот. И мы знаем, что мы живем в мире, который приходит к концу, он завершается, этот период жизни. Это открыто в Писании. Бог не скрыл от нас этого. И все, что нам полезно, он открыл. Это мы знаем. И мы живем как раз вот в начале вот кончины этого мира. Как бы кончина уже начинается. И скорби всемирные войдут в нашу жизнь, и мы соприкоснемся с ними, и они будут дополнительным как бы источником страданий, которые войдут в нашу жизнь. Поэтому и так человек должен запастись терпением, и подготовить себя к терпению своих собственных, как бы, вот, личных скорбей, и нести свой крест. А тем более, если еще промыслом Божьим мы живем в такое время, когда соприкоснемся с всемирными скорбями. И здесь Писание нас четко обучает, как действовать, как готовиться, что просить и молить. И если мы не действуем согласно Божьему откровению, то мы сами себе как бы возлагаем дополнительные препятствия, а часто и непреодолимые препятствия, которые могут лишить нас вечной жизни и погубить. Поэтому будем очень внимательны. Когда Господь предупредил нас о грядущих скорбях на всю вселенную, которые дойдут в какое-то время до концентрации такой, что если Бог не сократил те дни, не спаслась никакая бы плоть. То есть вот этими словами Бог подчеркнул, какой силы будет всемирная скорбь. В другом месте он говорит, что люди будут только от страха грядущих скорбей издыхать, то есть умирать. А до этого жить в смущениях, в унынии. То есть какой силой скорби должна быть, что одно известие о их приближении будет так мучить людей, что они будут унывать и даже умирать, какие-то люди, только от этих известий, от этого ощущения, подощущения этих скорбей. Это касается всех людей, но для верных Господь устроил своим промыслом особый путь. Он сказал: бдите и молитесь, чтобы вы смогли избежать всех сих и стать пред Сыном Человеческим. То есть, несмотря на то, что скорби охватят весь мир и коснутся каждого из нас, но это не значит, что они полной мерой прольются на всякого верного. Верный человек поставлен в последние времена в особые условия, уникальные условия. Милость Божия особым образом проявляется на верном. Не просто верующим, ибо много верующих придут на землю, обрящую веру, а верным Христу. Очень важно, потому что верующий может быть неверным, а верный всегда верующий. И верный до конца Богу. И эта верность проявляется прежде всего в терпении скорбей, мучений, страданий. И предупреждая нас, Господь в книге Откровения, через которую Он продиктовал святому возлюбленному ученику своему и другу Иоанну Богослову, говорит: «И как ты сохранил слово терпения моего, и я сохраню тебя от годины искушений, грядущих на всю вселенную». Опять мы видим, там избежать этих скорбей, здесь сохраню. И от чего? От скорбей, грядущих на всю вселенную. Это духовный закон, открытый Богом для верных. И тут же указан, как он сработает. С одной стороны, чтобы избежать и стать персоной человеческой, мы должны бдить и молиться непрестанно. То есть указано два важнейших действия. То есть внимательная, напряженная жизнь покаянная, которая называется бдить, да, бдительная, очень внимательная, мудрая, и непрестанное моление, прежде всего, именем Иисус Христос. И всякий, кто придет имя Господне, спасется. Но здесь как бы мы видим, что можно избежать этих скорбей через вот такую жизнь, но ничего как бы здесь прямо не говорится о страданиях, о скорбях. А вот в Откровении этот закон четко духовный показывает: как ты сохранил слово терпения моего, так и я сохраню тебя. То есть Господь ставит сохранность им, каждого верного, от вселенских скорбей в зависимость от его терпения сегодняшних, текущих, попускаемых Богом, скорбей. Получается, что малым терпением или терпением малых скорбей, сохраняя верность и пребывая в истине, мы закладываем благополучие себе во время пришествия вселенских скорбей. Каждый закладывает здесь благополучие. И в ту меру, как мы претерпеваем Господа, да, или слово терпения моего, сохраняем слово терпения, если говорим терпим или сохраняем слово терпения, потому что Господь нам сказал об этом словом своим, поэтому мы терпим то, что Он нам сказал, терпите, в мире будьте скорбны, и так далее. Значит, если мы этому слову верим, то мы сохраняем слово терпения, терпя, а если мы говорим, что мы терпим наши скорби, болезни, то мы терпим. И вот эта чаша, предскорбная по отношению к вселенским скорбям, она у каждого уже своя мерой Богом вручена и должна быть полностью наполнена в ту меру, какой она у каждого является. У кого-то это маленькая чашечка, у кого-то больше, у кого-то больше. И получается здесь, что время то до вселенских скорбей у всех одинаковое, отпущено, да. То есть все мы в разном возрасте, в разных положениях, живем в состояниях, но как бы все вместе, независимо, движемся навстречу к этому времени, или это время движется навстречу к нам. То есть мы приближаемся к вселенским скорбям. Получается, что это время одно и то же у всех. А время претерпевания скорби у каждого свое. И может так получиться, что просто у каких-то людей не хватит времени. То есть как бы их личная чаша по времени может быть более растянута, чем время, которое осталось до вселенских скорбей. И поэтому, если бы они так вот спокойно жили и претерпевали текущие скорби, они не успели бы изработать себе то терпение, которое спасет их от вселенских скорбей. Поэтому Господь выправляет этот недостаток концентрацией скорби. То есть, если человек не успевает по времени, то есть вот взять какие-то скорби, болезни, печали, там, всякие горести, да, и во время их разложить, то может там, в течение там, 20 лет, например, да, то есть их разложить, и будет как бы каждый год не так скорбно. А за 20 лет набирается эта чаша. Но поскольку нет этих 20 лет, например, а есть только 10 лет, я, например, это не надо. Я уже говорю какие-то пророчества, нет, просто для примера, то понятно, что в оставшиеся 10 лет надо вложить 20 лет, поэтому концентрация будет в 2 раза больше. То есть как бы концентрация скорбей каждый год будет в 2 раза больше. Боль или болезнь будет в 2 раза сильнее, в 2 раза больше пережить. И человек должен это понести для того, чтобы на нем сбылось обетование Господа, и я сохраню тебя. Будьте готовы. Поэтому не удивляйтесь, если сейчас навалится на кого-то скорби, болезни, которые будут раз невыносимы. Нет. Это Богом попускается, по Его великой милости, попускается нам испить чашу страданий, которая избавит нас от тех страданий, которые мы не понесли бы никогда, которые будут сокрушать людей, губить, уничтожать. Только к верным это относится. Поэтому стояние в истине, предназначение истинной церкви, необходимые условия. Но само по себе это еще не спасает. Находясь в истинной церкви, мы должны испить чашу личных страданий той меры, какую Бог каждому нам подает, чтобы не только преуспеть в текущем покаянии, все, а еще обеспечить избавление от вселенских скорбей, избежать этих скорбей и предстать в молитве пред Сыном Человеческим в особо уготованном Богом месте, где будут верны сохранены эти скорбей. Ибо у Бога запланировано, предусмотрено сохранение верных не по местам их сегодняшнего места жительства, а путем перемещения их в особые места, которые уготованы Богом как места сохранения верных. Ибо эти места не будут затронуты как бы вот гнетом, тяжестью грядущих вселенских скорбей. То есть, скажем, эти места не будут там землетрясений, наводнений, там, вулканов, там, всяких других таких катастроф, которые Господь предсказал. Вот. Не будет голода также у верных, то есть будет достаточно. И если не хватит естественным путем там, прокормиться и прочее, то будет чудесная помощь. Смиренно, прикровенно, но оказана чудесная помощь. Но главное, что мы не будем знать ни голода, ни стихийных бедствий, ни болезней. На период, когда Господь уже выведет верных, соберет каждый по группам в своем месте, отнимутся все болезни. Там не будет человек болеть на этот период. Именно потому, что сама как бы обстановка будет настолько скорбной, настолько сконцентрированной, что уже никакие личные там болезни и прочее, они будут как бы не нужны, потому что все слабые больные люди будут из верных, будут забраны накануне Господу, как не способны понести эту тяжелую жизнь. Все, которым предлежит пережить, они получат исцеление от текущих болезней, которые им нужны именно как часть их чаши, как скорби. Они получат исцеление от всех этих болезней. И на этот период Господь как бы сохранит их от всех этих болезней. А когда скорби пройдут, тогда опять войдет обычное течение жизни, тогда опять обычным ходом могут пойти и болезни, и всякие другие скорби. А так, как бы, суть будет переживание этих скорбей, когда вокруг будет очень страшные события происходить, гибнуть миллионы людей, стихийные бедствия, когда природа вся восстанет, то это будет настолько сильной скорбью, что уже никакими там личными скорбями очищать Господь не будет. Поэтому наша задача, как верных, подготовиться, ибо многим из нас предстоит реально в своей жизни пережить это. Мы к этому приближаемся. Поэтому так важно закалить свой дух, приготовить себя молитвой к этому. И прежде всего призвание имени Божия. Это основа основ. Потому что там, где мы будем укрыты Господом, мы не знаем, какие будут обстоятельства, будет возможность там служить, молиться, общественное богослужение. Но Иисусом молитвы везде можно всегда молиться. Это никто не отнимет, пока человек находится в этой жизни. Он может везде призывать имя Божие. И это великая милость и великое подспорье и помощь в любой обстановке, в любых условиях. Следующее, чем мы должны готовить себя, это правильно молиться в своих просительных молитвах. Поскольку нам Бог открывает, поскольку жизнь изменяется, поскольку должны мы вносить коррективы в свои молитвы. Нелепо просить о благоденствии, зная, что приближается скорбь. Поэтому мы просим уже не о мирном житии и благоденствии, а избавлении. В этот раз, Господи, Ты обетовал нам, что сохранишь верных от скорбей, ведущих на всю вселенную. И в другом месте Ты говорил, что если бдить и молиться, то можно избежать этих скорбей. Помоги, Господи, мне, верному, грешному, но верному чаду Твоему, пребывая в покаянии, очищении, подготовиться к этому и сохрани меня от этих скорбей, как Ты хочешь, как Ты знаешь, Твоим промыслом. Также должно молиться о сопутствии, о благоуспешности этого дела. Ибо сам Господь сказал, молитесь, да не будет бегство ваше зимой в субботу. А бегство имеется в виду, когда приходит всемирные скорби, то сущие в Иудее, то есть вистые церкви, да бегут в горы. То есть горы – места определенно особо подготовленные, условные, да, называется. Это может быть любое место, но один Господь знает, что это. Вот. И поэтому это заповедь. И мы должны так молиться. Потому что, представьте себе, вот живем мы, все, и наступила зима, мороз, холод, снег, а нам надо оставить теплое жилище, все запасы, взять только то, что можем унести, и бежать по снегу, по морозу. Естественно, легче это сделать летом или в теплое время, чем зимой. И оказывается, можно и нужно об этом молиться. Вот. И если мы будем об этом просить, то Господь так устроит, что наше бегство будет во время благоприятное для этого же бегства, когда мы сможем вовремя уйти и вовремя все приготовить. И поэтому по мере получения откровений мы и действуем, и молимся. Прося то, что действительно нужно. Итак, не оставляя покаяния. Это наше пожизненное дело. Мы настраиваемся на несение своего креста, на терпение скорбей, испитие личной чаши скорбей, которая нам нужна не только для преуспеяния в деле покаяния, спасения, а и избавления от всемирных скорбей, избежания их и подготовки особому периоду жизни, когда всех остальных накроет эти всемиленские скорби. Сейчас это встало на повестку дня. Надо самым серьезным образом отнестись к этому. Уже не до шуток, не до расслаблений. И поэтому благодарите Бога, у кого сейчас концентрация скорбей доходит до сильного предела. Значит, Господь вам дает великий шанс испить эту чашу сейчас, чтобы затем не пить всемирную чашу скорбей, которая погубит большинство людей. Кто покаялся за это время, тот избежит, потому что мир будет казниться за непокаяние. Кто верный Богу, кто стоит в истине, тот избежит, ибо мир будет казним Богом за неверность, за неверие, за уклонение от истины. И да поможет нам наш Господь все претерпеть, устоять в истинной церкви и избежать этих вселенских скорбей по Его милости, Его промыслам и нашим пассивным содействием. Аминь.